Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж»» в разделе «Помощь».
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем изучение псалтыри царя Давида. Помяни, Господи, царя Давида и всю крутость его. Сегодня мы будем читать Псалом 44, который имеет надписание начальнику хора на музыкальном орудии Шошаним означает лилии, то есть те самые красивые лилии, о которых Христос говорит, что Соломон во всей славе не одевался так, как каждый из них. Значит, надписание в синодальном переводе начальнику хора на музыкальном орудии Шошан «Учение сынов Кореевых. Песнь любви». Считается, что это любовь, которую испытывает Бог-Отец к Богу-Сыну. И в Септуагинте надписание этого псалма, а по Септуагинте дается надписание и церковнославянского варианта, в конец, то есть здесь содержится пророчество, об имеющих измениться, по согласному изъяснению святителя Афанасия, Василия Великого, блаженного Феодорита, святителя Григория Ниского и Зигабена, здесь подразумеваются существующие люди, подлежащие изменению с пришествием Христа. То есть речь идет о членах новозаветной церкви, церкви Христовой, имеющих отстать от греха и сделаться добродетельными. В конец об имеющих измениться сынам Кореевым, то есть к ним как бы адресован псалом, в научение песнь о возлюбленном, песнь о возлюбленном. И по изъяснению и толкованием святителя Афанасия, Василия Великого, блаженного Феодорита, святителя Кирилла Александрийского, Григория Ниского, разумеется, Христос – Бог. И эта песнь как бы от лица Бога Отца, который изливает любовь на своего возлюбленного единородного сына. И второй стих: «Излило сердце мое доброе слово, изрекаю я, сделанное мною». Сделанное мною. То есть имеется в виду как бы некий труд, особенно ученый, и его посвящение кому-либо близко как бы подходит к настоящему месту. То есть я посвящаю песнопение мое царю. Вот такое объяснение дает Павел Юнгеров. излило сердце мое доброе слово, изрекаю я сделанное мною царю, язык мой трость книжника-скорописца». То есть здесь как бы вот представляется тот, кто пишет этот псалом, и Феодорит Кирский такое объяснение дает: «Благодать Святаго Духа, подобно скорописцу, пишет моей рукою и движет моим языком». То есть человек, сочинивший этот псалом, был движим Духом Святым. Ну, как сказано в Писании, никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимы Духом Святым. И сам псалом: «Прекраснейший из сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог вовеки». Прекраснейший из сынов человеческих – это, конечно, Господь наш Иисус Христос, который часто называет себя именно этими словами, то есть сыном человеческим, как бы отсылая нас к этому псалму. «Припаяшься мечом твоим по бедру твоему сильный, красотою твоею и добротою твоею, и напрягись, и поспеши, и царствуй ради истины, и кротости, и правды, и поведет тебя дивно десница твоя». Вот здесь мы видим, что припоясанный мечом, как бы воин, мы видим Христа таким в Апокалипсисе, когда он на белом коне нисходит в этот мир во всеоружие Божьем и убивает Антихриста дыханием уст своих. А здесь вот очень интересный момент. С одной стороны, мы видим Христа как воина, припоясанного мечом, но в то же время сказано, что свой подвиг он совершает ради кротости и правды. А разве можно воинствовать во имя кротости? Имеется в виду та кротость, о которой сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И Христос, который будет противостоять Антихристу, именно силой кротости своей он сокрушит его власть. Потому что в Боге кротость, правда, справедливость – это и сила, и могущество. «Стрелы твои изощрены, сильный народ, народы пред тобой упадут, они в сердце врагов царя». Вот здесь некая такая как бы сложность. Василий Великий пишет, и Златоуст пишет: «Сила Христа сама достаточна к совершению его великого дела». Стрелы, так понимает блаженный Феодорит, Василий Великий, Иоанн Златоуст и другие, это проявление как бы точного исполнения замысла Божия. То есть это действие Христа как царя царей, как победителя в его втором пришествии. Вот если в первом пришествии он приходит не судить мир, а спасать мир, миловать, то во втором пришествии он придет как тот, который сокрушает злобу дьявола и его сына Антихриста. «Престол твой, Божий, во век века, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более участников твоих». Вот здесь мы видим указание на Бога Отца и Бога Сына. «Посему помазал тебя, Боже», то есть это обращение ко Христу, называется Богом, «Бог твой, то есть Бог Отец, елеем радости более участников твоих. Апостол Павел прилагает эти слова к Иисусу Христу и его царствованию. Это послание к евреям, 1 глава, 8 и 9 стих. 8 и 9 стих. То есть пророчество из этого псалма, 7-8 стиха, Павел в послании к евреям строго прилагает ко Христу. И далее мы читаем: «Смирна и алой, и кассия от одежд твоих». Вот кассия, имеются в виду благовонные масти и как бы духи, в понимании людей того времени, имеется в виду благоухание праведности Христовой. Есть такое словосочетание в Писании. «От одежд твоих», то есть издается благовоние от одежд Господа. А что такое одежда Господа? Одежда Господа – это святые. Так объясняют святые отцы, когда истолковывают преображение Христа на горе Фавор, когда говорится о том, что просияло его лице, и одежды его просияли. То есть благоухание распространяется Христовой праведности от самого Христа и от его святых, которые называются одеждами. «От одежд твоих, из чертогов, сделанных из слоновой кости». А почему-то обращение к слоновой кости. Здесь имеется в виду, что слоновая кость, она славится своей белизною и отсутствием каких-либо зазоров, как и жизнь святых. Это светлые люди, без всяких там нравственных, моральных трещин, зазоров. «От одежд твоих, из чертогов, сделанных из слоновой кости, и возвеселяют тебя». Действительно, то есть хвалебные Богу песнопения будут раздаваться на всей земле и из всех чертогов. Вот такое объяснение предлагает нам Феодорит Кирский. И далее: «Дочери царей, в почете у тебя». Дочери царей – это как бы разные народы, племена, царства. «Пристала царица, одесную тебе, в одежде, расшитая золотом, приукрашенная». Вот царица, которая предстала, одесную тебе, в одежде, расшитой золотом и приукрашенная. Это, с одной стороны, образ церкви по отношению к народам мира, но это и образ Девы Марии. На Проскомидии, когда мы вынимаем частичку в честь Божьей Матери, мы как раз читаем эти слова: «Предстала царица, одесную тебе, в одежде, расшитой золотом и приукрашена». По-славянски это звучит: «Предста, царица, одесную тебе, в ризах позлощенных, одеяна, приспечрена». «Слушай, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего». О чем это? Это о том, что когда человек вступает в церковь, он забывает свою прежнюю жизнь, наставления отцов по плоти, которые были язычниками и не знали Бога и Христа, Сына Божия. «Ибо желает царь красоты твоей». То есть если церковь окончательно порвет своим прошлым, то есть, приходя в церковь, человек крестится, а вот момент погружения в воду – это как бы момент погребения. И вот трижды погруженный в воду – это как бы трижды умерший для прежней жизни во имя Отца, во имя Сына, во имя Духа Святаго. И трижды вынутый из воды – это трижды воскресший во имя Отца, во имя Сына, во имя Духа Святаго. То есть Христос Царь возжелает невесту тогда, когда она разорвет отношения со своим прошлым, забудет народ свой, который был, имеется в виду народ греха, среди которого обитала некогда эта невеста Христова, а потом она изменила свое отношение к этому миру. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и поклонишься ему, и дочь Тира с дарами, и богатые из народа будут умолять о лице твое. Вся слава чери царя внутри ее». Вся слава чери царя внутри ее, то есть особенно цены для царя ее нравственные качества, смирение, благочестие, а не внешний блеск ее одежд. То есть ценность – это не то, что снаружи, а то, что внутри, как и Христос говорит, «Царствие Божие внутрь вас есть». И то, что дочь Тира с дарами – придет, и богатые из народа будут умолять лице твое, это обращение язычников ко Христу и к церкви. Приведутся к царю девы во след ее, то есть народы становятся служанками в церкви, во след ее церкви. Иногда этот текст истолковывается так. Значит, она – это церковь, церковь – это столб утверждения истины, то есть божественное откровение, а девы, которые служанки, во след ее идут, это научные познания, разные науки. Так вот, науки по отношению к откровению являются служанками, а не наоборот. Не откровение полетется за светской наукой, а светская наука за откровением. Как служанки идут за царицей. Вот такое есть интересное схоластическое истолкование. Приведутся к царю девы, во след ее, то есть церкви, а ближние ее приведутся к тебе. То есть те, кто близки к церкви, они близки и к Богу, как Киприан Карфагенский говорил, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Приведутся с весельем и радостью, приведутся в чертоги царя. Почему с весельем и с радостью? Потому что об одном кающемся грешнике ангелы на небесах радуются более чем о 99 праведных. Вместо отцов твоих были сыновья твои, то есть не расстраивайся, что отцы скончались как бы в нечестии. Вот в сыновьях своих имей продолжение своей веры. Ты поставишь их князьями по всей земле. То есть они будут совершать служение. И здесь опять эта тема церкви перекликается с темой Божьей Матери. Потому что народы почитают Деву Марию, и племена преклоняются перед ее святостью. Буду вспоминать имя Твое, то есть имя Божие, в рот и рот, посему и народы будут славить Тебя во век и век века. То есть здесь вот такой таинственный образ, точнее каскад образов перед нашим сознанием и диалог Отца с Сыном, и диалог Христа с Церковью, и явление Девы Марии. Это двойственный образ, и Дева Мария – Дева, и Церковь – Дева. если сохраняет верность Христу. А если собрание верующих не сохраняет верность Христу, то это вавилонская блудница. А блудница – это та, которая изменила своему жену и впала в состояние блуда, прелюбодейного блуда. Таким образом, в этом псалме содержится призыв к тому, чтобы церковь всегда сохраняла целомудрие веры. И каждый из нас в отдельности должен сохранять целомудрие веры, и насколько нам это удастся, настолько мы будем ближе к нашему Богу, о котором в Писании говорится, что Бог ревнив, в том смысле, что Господь ревностно наблюдает за нами, чтобы никакого чуждого служения мы не совершали бы пред Его лицом. Сорок пятый псалом, это небольшой псалом, он насчитывает 12 стихов. Написание этого псалма по синодальному переводу начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии «Аламов песнь». Значит, что означает вот этот инструмент «Аламов»? Здесь имеется в виду молодой, то есть юный. Это как бы название некого инструмента, под который пели тонким голосом. Скорее всего, это было сопрано. И вот это слово, оно перекликается словом «алма» – «девица». Как будто голос девицы под этот инструмент должен звучать тонкая сопрано. И темы в этом псалме «Бог – наше прибежище», а по этой причине никакие опасности нам не страшны, не могут нас устрашить. Об этом говорится во 2-4 стих. «Бог, как река, орошает Сион и ограждает его от врагов». Это 5-6. «Вот восстали народы, но Бог сокрушил и уничтожил их». Это 7-10. И призыв, чтобы помнили все народы, что Бог Иакова есть единственный истинный Бог, это с 11 по 12 стих. Теперь мы посмотрим, какое написание этого псалма будет на Септуагинте. Здесь будет написание в конец, то есть в этом псалме есть какие-то пророчества, через сынов Кореевых, то есть через этих людей, о тайнах, то есть некие тут как бы духовные тайны имеются в виду, новозаветные тайны, относящиеся к последним временам, псалом. А по-еврейски дословно будет такое написание управителю, то есть руководителю хора и оркестра для сынов Караха на молодом. То есть этот инструмент называется как бы юный, молодой, потому что это под тонкое сопрано, этот инструмент, песнь. И начало самого этого псалма. «Бог нам прибежище и сила, помощник в тяжких скорбях, постигших нас». Действительно, только Господь есть наше прибежище и наша сила. И по-славянски сказано «зело», по толкованию блаженного Феодорита, это относится к скорбям, То есть имеется в виду, что Господь – это зело сильный помощник в скорбях наших, в переживаниях наших. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, обретшены зело. То есть здесь и помощь, она весьма велика. И откуда мы это берем? От того, что скорби, они зело велики, значит, и сама помощь должна быть зело велика. Бог нам прибежище и сила, то есть в той мере, в какой какая-то опасность нам угрожает, в этой мере Господь проявляет свое заступничество за нас. «Посему не убоимся, когда будет трястись земля, и горы двинутся в середину морей». То есть буквально в сердце морей. С греческого это как бы в сердце. И здесь говорится о каких-то катаклизмах, которые приведут в движение всю землю, будет трястись вся земля, горы сдвинутся с места своего основания, и все это низвергнется как бы в сердце морей, в середину. Но это можно понимать и аллегорически. Земля, которая трясется, человек – это и есть земля, ибо он создан из праха земного, то есть мир людей будет пребывать в страхе неких потрясений, а горы, которые двинутся с места и провалятся в глубину морей, это великие земли, гордость которых будет сокрушена таким образом. «Шумели и вздымались воды их, тряслись горы от силы его». То есть все приходит в движение от силы могущества Бога. «Течение реки веселят город Божий, осветил селение свое Вышний». Здесь мы видим, что вот это течение реки, это течение как бы веселит весь город Божий, потому что и рай омывается реками, четыре реки, то есть четыре евангелиста, и град Божий, который здесь представляется, он тоже омывается некой рекою благодатной, и обитающие в городе Божьем, они радуются этому течению. «Бог посреди его», то есть в городе Божьем, там, где его народ. А град Божий – это прежде всего церковь. Вот вспомним наименование работы блаженного Августина о граде Божьем. Это большая его работа, она посвящена именно тому, что он рассказывает, как церковь противостоит, как град Божий, граду дьявола в этом мире. И какая брань идет между градом Божьим и градом дьявола. «Бог посреди его», то есть града Божьего, «и он не поколеблется, поможет ему Бог с раннего утра». С раннего утра, по-славянски «утро», «за утро», «пришли в смятение народы, склонились». То есть страх объял их, и Афанасий Великий дает толкование, склонились, потому что они побеждены, они побежденные Богом. Склонились царство Вышний, Василий Великий, Феодорит, они как бы показывают, что Вышний соответствует Создателю, который превознесен над всем своим творением, Вышний дал глаз свой, и поколебалась земля. Потому что Слово Божие – это могучее слово, это не слово человека, и когда Бог что-то изрекает, то Он приводит в движение все и вся. «Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова». Теперь мы посмотрим, как этот текст будет читаться с еврейского языка. с 1 стиха по 8. «Управителю для сынов Караха на молодом песнь. Бог для нас укрытие и мощь, помощь в утеснениях, насущная очень». То есть помощь, без которой бы мы не устояли. То есть зело могучее. «Потому не страшимся, когда земля меняется, когда горы шатаются в сердце морей. Пусть клокочут, вздымаются воды его, сотрясаются горы от его величия. Потоки речные увеселять будут город Божий, святейший из обителей Всевышнего. Бог в нем, он не пошатнется», то есть этот град, «Бог поможет ему под утро». Утро – это начало нового дня, имеется в виду день незаходимый, день Божий, когда будет вечное царство Бога. В православной традиции называется восьмой день, как бы выходящий за пределы человеческой земной седьмины. «Племена заклокочут, царство пошатнутся, он, то есть Господь, издаст свой голос, и стает земля, и стает. Господь воинств с нами, нам твердыня, Бог Иакова». И далее мы читаем уже по Септуагинте: «Придите и увидите дела Божии, чудеса, какие он совершил на земле». Вот этот призыв, он, конечно, нуждается в комментарии, а в каком смысле мы можем прийти на конец истории мира и увидеть дела Божии. Для этого они и описаны в библейском откровении, исследуя которые мы как бы переносимся в те времена, которые еще только грядут. Как я часто объясняю, Библия предоставляет нам возможность увидеть всю картину от начала и до конца существования этого мира. Потому что мы рождаемся, кто-то родился в 60-х годах, кто-то в 70-х, кто-то в 80-х, и мы как бы не видим всей картины. Мы проживаем там 50 лет, 60 лет, 70 и умираем. А вот исследование Библии предоставляет нам возможность увидеть всю картину происходящего от начала до конца. С чего начинается Библия? «Вначале сотворил Бог небо и землю». А чем оканчивается Библия? Апокалипсис, где рассказывается подробно, чем все это окончится. Таким образом, Библия предоставляет и шестидесятнику, и семидесятнику, и восьмидесятнику, то есть когда бы человек не родился, когда бы он не вел активную часть своей жизни, увидеть всю картину от начала до конца и определиться своим положением в истории. А вся история домостроительства нашего спасения, она связана со Христом, который является подлинным смыслом человеческой истории. Поэтому вот этот призыв «Придите и увидите дела Божии», которые относятся к последним временам, вот это надписание «в конец», то есть это связано с последними временами. «Придите и увидите дела Божии, чудеса, какие Он совершил на земле». А здесь говорится как бы в прошлом времени о том, что произойдет в будущем. Это такое как бы пророческое решение. И давайте посмотрим, как это будет с еврейского. «Идите, узрите деяния Господа, кто производит опустошение на земле». Здесь «производит», то есть настоящее время, здесь, значит, время прошлое, то есть это как бы уже было, а на самом деле говорится о том, что будет. Вот такое неопределенное время свидетельствует о том, что любое Божье пророчество, оно актуально и для того времени, когда оно произносится, и для тех времен, которые были до этого, и для тех времен, которые после этого. Вот это жизненность Слова Божия, то, о чем сказано, что Слово Божье живо и действенно, то есть оно всегда актуально, потому что это не слово человека. Он прекратит брани до концов земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты огнем сожжет. То есть Господь прекратит все войны на этой земле. И дословно с еврейского будет так: прекращает войны до края земли, лук сокрушит и изрубит копье, колесницы сожжет огнем. То есть суды Божии, они будут совершаться над этим миром, который погряз в милитаризме. Поэтому сокрушены будут и орудия нападения, это лук, стрелы, и орудия защиты, щиты огнем сожжет. Успокойтесь. 11 стих начинается со слова «успокойтесь», а по-славянски это будет «упразднитесь и разумейте», то есть «остановитесь и уразумейте», «успокойтесь», то есть «перестаньте действовать в этом направлении», «думайте о Боге», «успокойтесь и познайте, что Я есть Бог». То есть сейчас вы занимаетесь или вопросами нападения, или вопросами защиты. Успокойтесь и познайте, что Я есть Бог, да буду превознесен в народах. Превознесен в народах, то есть прославлен этими народами. Буду превознесен на земле, дабы все обитающие на земле признали над собою власть Бога. И как бы резюме: Господь сил с нами. Заступник наш Бог Иакова. Вот этими словами оканчивается этот короткий, всего 12 стихов, но очень такой емкий псалом. Отцы церкви видели указание на то, что люди должны именно отлагать житейское попечение и возлагать надежду на Бога. Вот такое объяснение по поводу этого псалма мы находим у Афанасия Великого, у Василия Великого, у Зигабена и у Максима Исповедника. Мы будем читать 46-й псалом. Это небольшой псалом, он состоит из 10 стихов. Главная тема, которая затрагивается в этом псалме: все народы должны благоговеть перед Богом, который обнаружил свою силу по праниям врагов Иакова, которого он, Господь, возлюбил. Об этом говорится со 2 по 5 стих. Господь при трубных звуках вошел на Сион, воспевайте его, царя всей земли. Об этом говорится 6 по 8 стих. Победой над князьями языческих народов Господь показал, что Он превознесен над ними и над всем своим творением. Об этом говорится с 9 по 10 стих. И написание этого псалма, 46-го псалма, на греческом, то есть по тексту Септуагинты, в конец, через сынов Кореевых, псалом. Ну, если это по Септуагинте, также дается и по славянски. А в еврейской традиции просто говорится «управителю для сынов Караха» – псалом. И сам текст псалма: «Все народы, восплещите руками, воскликните Богу гласом радости». И как бы дается дальше объяснение, почему народы должны так поступить. ибо Господь Вышний страшен, Царь великий на всей земле. Он покорил нам народы и племена под ноги наши». Вот здесь, конечно, очень многое непонятно, если смотреть на этот текст с точки зрения ветхозаветных людей, то есть иудеев. «Все народы, восплещите руками, ибо Господь покорил народы». То есть для них было бы понятнее, если было бы сказано: вот народ Божий, то есть один народ, восплещите руками, ибо Господь одержал победу над многими другими народами. Но этого здесь нету. И даже вот прочтение по Масоре, все народы, множественное число, рука плещите, восклицайте Богу гласом ликующим, ибо Господь Всевышний грозен, Царь великий над всею землею, Он приведет народы к покорности нам и нации к нашим ногам. С точки зрения вот еврейского как бы видения этого текста, он непонятен. А вот с точки зрения христианской, когда Господь сказал: идите, проповедуйте Евангелие всем народам, всем племенам, и церковь, она составилась из этих разных народов, но все это, эти народы, они христианские народы, тогда понятно, что имеется в виду группа, целая группа народов, это те, которые вошли в церковь, и они одержат победу с помощью Божией над народами, которые будут противостоять церкви. Тогда здесь есть некая логика. И для евреев это всегда был такой сложный момент. И они обходили этот момент как? Они говорили: а народы, это имеется в виду колено Израилевое. Колено Израилевое. Но колено Израилевое – это один народ, это еврейский народ. Поэтому в таком их прочтении как бы существует такая, ну, как подтасовочка. И когда говорится, что в семени Авраамовом, то есть во Христе, благословение всем народам, они тоже это понимают, что народы – это вот колено Израилевое. Но это явно такая подтасовка. То есть этот текст имеет только христианское прочтение. Все народы, то есть христианские народы, потому что если взять иудаизм, там один народ. Все народы, восплещите руками, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Вышний страшен. А что же нам радоваться, если Он страшен? Так Он страшен не для нас, Он страшен для наших врагов. Царь великий на всей земле, Он покорил нам народы и племена под ноги наши. А что значит Он покорил нас, нам народы? Это значит, что Господь обратил их в веру истинную, эти народы. Или эти народы, они просто пропали. Многие народы, которые были в древности, они сейчас уже не существуют. А народ Божий в формате даже ветхозаветного народа продолжает свое существование. И тем более в формате новозаветного народа церкви, который состоит из многих племен, народов и языков. «Избрал нам наследие свое, красу Иакова, которую возлюбил». То есть, о чем здесь говорится? Речь идет о Святой Земле. «Избрал нам наследие свое, красу Иакова, которую возлюбил». То есть, Палестину, обетованную землю, выбрал из всех стран земли красу вселенной и дал ее народу. А Феодорит пишет: а христианам дал в наследие красу Иакова. То есть народу еврейскому дал ту землю, а Феодорит Кирский пишет: а христианам дал в наследие красу Иакова. То есть лучших и достойнейших сынов еврейского народа, украшенных верою. То есть краса Иакова – это лучшие представители еврейского народа, которые приняли Христа. А что такое краса Иакова? Это Дева Мария. Это 12 апостолов. Это некоторые апостолы из числа 70. Это первые христиане. И это сам Христос, который по плоти происходит от Иакова и составляет главную красоту племени Иакова. Потому что по плоти он называется сын Давидов и сын Авраамов. Велик Господь в своей красоте избрал нам наследие свое, красу Иакова, которую возлюбил, возлюбил. То есть имеется в виду и земля, и люди. Вошел Бог при восклицании, Господь при звуке трубном. Восклицание, имеется в виду восклицание ангелов, и звук трубный – это когда Господь давал свой закон на Синае. И далее говорится: «Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте, ибо царь всей земли – Бог, пойте разумно». Что значит «пойте разумно»? То есть с неким рассуждением. Не бездумно прославляйте Бога, а с рассуждением, как апостол Павел пишет, что в церкви лучше 5 слов сказать на понятном языке, чем тьму слов на непонятном. Поэтому более правильное песнопение – это не поспешное песнопение. Оно может быть в некотором смысле эмоционально, с восклицаниями, с восклицаниями. Но при этом оно должно быть разумно. Пойте разумно. О чем же эта песня, которая поется самым разумным образом? Это свидетельство о том, это 9 стих, что «воцарился Бог над народами, Бог сидит на престоле своем святом». То есть Господь, превознесенный над всем творением, Он явится во славе и величии в Сыне Своем, который точно воссядет на престоле славы и отделит от них людей от других, одних поставит справа от себя, других слева. Князья народов собрались к Богу. Читаем далее, то есть князья – это как бы лучшие из людей. Князья народов собрались к Богу Авраама. Бог называется здесь Богом Авраама. Почему? Потому что когда Авраам начинает свой путь к Богу, Авраам в то время был, собственно говоря, в некотором смысле единственным человеком, который знал единого Бога. Конечно, кроме Авраама был Малхиседек, Мельхиседек, царь Салима, который называется священником Бога Всевышнего, но это таинственная личность, таинственная фигура. А в целом вот Авраам начинает свое служение среди князей народов, которые тогда еще не пришли к Богу. А в результате этого служения князья народов собрались к Богу Авраама. То есть при жизни Авраама этого как бы не было. А потом люди все-таки поняли, что истинный Бог – это не Бог философов, а это Бог Авраама, Исаака, Иакова, этих простых людей-пастухов, которые собеседовали с Творцом Вселенной. Ибо мощные, мощные имеется в виду избранники, мощные избранники Божие на земле весьма превознесены. То есть сила Божия, она проявляется в служении рабов Божиих, которые совершают свое служение порой как бы в уничижении. А кем был Авраам? Он был пастухом, да, у него были какие-то богатства, но с точки зрения реальных правителей тогдашнего мира он был бедным человеком. Но он был могучим перед Богом, потому что он поверил Богу, когда Бог призвал его и сказал: «Лех-леха». Что такое «лех-леха»? «Иди себе, иди к себе». Эта фраза очень неопределенная. Это начало 12 главы книги Бытия. И Бог не сказал, куда он ведет Авраама. Он ничего не сказал про эту землю, про Палестину. Он просто сказал: «Иди». И Авраам, без всякого сомнения, пошел. Хотя он не знал, куда он идет. И вот всю свою жизнь он странствовал, являя мощь веры, могущество веры. То есть такое было упование на Бога, поэтому он превознесен. Сказано здесь, что избранники Божии, они могучие, они крепкие, и они весьма превознесены в глазах Бога над всею землею. Например, когда Бог сказал Аврааму, что надо принести в жертву Исаака, Авраам сказал своим людям: «Вы останетесь здесь, а я и сын мой, мы пойдем и мы вернемся». Почему Авраам сказал «мы вернемся»? Ведь он поднимался на гору, чтобы принести в жертву Исаака, но ему уже было откровение, что они вернутся. Он не понимал, как. Потому что он шел с твердым намерением принести во всесожжение Исаака. Но он принимал каждое слово Божие, пророческое, которое касалось его сознания, и верил и в то, что он принесет жертву Исаака, и в то, что этой жертвы может и не быть. И вот неопределенность как бы даже Божьих повелений, «лех-леха», то ли «иди куда-то», то ли «иди познай себя», то ли «иди и обрати этот мир в единобожие», то есть несколько смыслов, но покорность перед Богом, она осуществлялась без каких-то длительных рассуждений, там, таких самофантазий. Бог сказал, а пророк сделал.
Говорите. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.